Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Совет Федерации России дозволил Путину увести войски у Сирии. Эксперты оценивают вероятность удела Беларуси в конфликте у Сирии. Суд Центрального района Минска штрафовал Анатолия Лебедьского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Ці реальный рейтинг кандидатов президента, который был обвещен НИСИПД. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы, канешне, з найважнейшай на сённяшні дзень міжнароднай падзеі. Расія нанесла першы авіяўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў ЗША. Сёння раней верхняя палата расійскага парламенту Савет Федэрацыі адзінагалосна даў дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну увесці войскі ў Сірыю. Мінулым разам расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Расія нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сірыі, дзе яна падтрымлівае ўрадавыя сілы прэзідэнта Башара Асада супраць ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава», а таксама паўстанцаў падтрымлівае Захад. Ці можа Беларусь быць уцягнута ў сірыйскі канфлікт? Задавалі такое пытанне журналісты «Свабоды» экспертам. Вось што гаворыць ваенны эксперт Александр Алесін.
Договор организации коллективного договора безопасности, он предусматривает чисто оборонительные меры в пределах территории стран-участников договора. Действия по обороне могут быть только на территории любой из этих стран, которые подписали договор. За пределами территории этих стран этот договор не действует. То есть юридически он только ограничивается пространством ОДКБ. Что касается наших отношений с Россией по союзному договору, то там тоже предусматриваются только оборонительные действия в случае нападения на одного из участников соглашения. Поэтому с точки зрения юридической, для Белоруссии разрешение Совета Федерации Путину вводить войска в другие страны не имеет юридической силы. И если мы, так сказать, и будем участвовать в каких-то мероприятиях, то только должен быть заключен отдельный договор. Отдельное соглашение, вот, и только по нему могут предприниматься как сейчас, вот по нынешнему состоянию дел, это для нас, ну, как бы, ничего не значит.
Гэтак лічыць военный эксперт Александр Алесін. Меркаванне іншых экспертаў у нашай праграме пазней. А зараз да падзеяў у Менску. Сёння суд Цэнтральнага району Менску штрафаваў Анатолія Лебедзьку, Владзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча за перадвыбарчыя пікеты. У Владзіміра Некляева штрафавалі на 30 базавых велічынь, гэта 5 400 000 рублёў, Мікалу Статкевіча на 50 базавых велічынь, 9 000 000 рублёў, а Анатоль Лебецька атрымаў за одну акцыю штраф памераў 30 базавых велічынь, за другую 10 базавых велічынь, агулам 40 базавых велічынь, гэта 7 200 000 рублёў. Суддзя папярэдзіў, што цягам месяцу ён мусіць аплаціць штраф. Анатоль Лебецька ў апошнім слове сказаў, што міліцыянты не ведаюць зместу артыкулу 45 выбарчага кодексу, што для яго азначае, што міліцыю загадзя рыхтуюць супраць права людзей на ўдзел у выбарах. У часе судовага працэсу прысутнічаў наш корэспандэнт, вось фрагмент выступу Анатоля Лебецькі.
Силавыя структуры загадзя падрыхтоўваюць да пэўнага алгарытма дзеянняў, скіраваных на тое, каб не дазваляць людзям з іншай пазіцыі даводзіць яе да грамадзян Рэспублікі Беларусь да выбаршчыкаў. Па-другое, падчас выступу свету высветлілася, што былі парушэнні пры састаўленні пратаколу. Не адзін пратакол не быў складзены ў прысутнасці двух свідкаў, што з'яўляецца абавязковым. Гэта азначае, што у адносінах да мерапрыемстваў 16 і 23 былі праведзены спецыяльныя аперацыі сілавымі структурамі, якія туды загадзя падцягваліся, якія загадзя там фіксіравалі ўсё, якія стваралі псіхалагічны прэс на удзельнікаў мерапрыемства. І думаю, што сённяшняе судовае паседжанне звязана з тым, што 4-го рыхтуецца антываенны пікет, і гэта звязана якраз з тым, што зноў жа адзін з удзельнікаў выбарчай кампаніі, а менавіта Александр Лукашэнка, мае планы па размяшчэнню войсковой российской базы, а пока громадян большинство белорусов не хочет в этой базы, и у нас, конечно, есть право на то, как мы про это обмерковали публично, тем больше под час выборшей кампании.
Сказал Анатолий Лебецкий. Больше про суд у Центральном суде Минску на нашем сайте по адресу свобода.орг. Сёння НСПД апублікаваў рэйтынгі кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, складзеныя па выніках нацыянальнага пытання грамадскай думкі ў верасні. Паводле інстытута за Александра Лукашэнку сёння гатовыя прагаласаваць 45,7%, за Таццяну Караткевіч 17,9%, гатоўнасць прыйсці на выбары выказваюць звыш 72,5%. Радио «Свобода» попросила экспертов оценить эти выники, вот что лечит политический аналитик Александр Класковский.
Натурально, кожны раз, калі НСПД дае чарговую нізку лічбаў па выніках сваіх апытанняў, на апазіцыйным асяроддзі найперш узнікае нахваля прэтэнзій такога кшталту, што ў аўтарытарным грамадстве нельга ладзіць дакладныя сацыялагічныя даследаванні, самыя такія радыкальныя крытыкі пачынаюць падазраваць гэтую інстытуцыю там у працы на рэжым, скажам так. Натуральна, лепей было б, калі б у краіне было хотя бы некалькі таких незалежных институций, и здоровая конкуренция натурально подвышала бы довер до лічбаў. Разам з тым іншых паказчыкаў няма, таму што калі тыя ці іншыя апазіцыянеры пачынаюць казаць, што вось усе мае сябры там у Фейсбуку супраць дыктатуры, ці я абышоў там некалькі пад'ездаў, і ўсе, хто мне адкрыў, казалі, што яны супраць Лукашэнкі, гэта тым болей суб'ектыўны падыход, таму што хто не адкрыў, магчыма, меў іншую пазіцыю, а зараз бальшыня не адкрывае, і збор подпісаў, як вядома, сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі.
Гэтак лічыць Александр Класковскі. Меркаванні іншых экспертаў пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. І зараз больш падрабязні пра сённяшнія падзеі. Такім чынам, Расія нанесла першы авіяцыйны ўдар у Сірыі непадалёку ад гораду Хомс. Пра гэта паведаміў амерыканскі тэлеканал CNN са спасылкай на прадстаўніка ўладаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну увесці войскі ў Сірыю. Ну а наколькі эфектыўная вайсковая аперацыя? Пра гэта наш корэспандэнт запытаўся ў вайсковага эксперта Александра Алесіна.
По мнению многих экспертов, как раз вот воздушные операции в условиях пустынной местности Сирии, вот, они могут быть эффективны с учетом того, что группы ИГИЛ и другие группировки передвигаются на автомобилях высокой проходимости, они вооружены крупнокалиберными пулеметами, там, безоткатными орудиями. И, в принципе, это чем-то аналог банд времен гражданской войны на Тачанках. И так как местность пустынная, в общем, штурмовая авиация будет очень эффективна против них. Единственное, что важно, это чтобы в режиме реального времени разведка их отслеживала. Поэтому думаю, что очень уместно применение авиации. А вот в тех случаях, когда они же окопались в городах, есть такие места, вырыли укрытия, туннели, то там, конечно, придется их выкуривать, и вряд ли это будут делать сами россияне. Они будут просто блокировать эти районы с воздуха, препятствуя доставке продовольствия, боеприпасов, горючего. Вот, надо будут разбираться сирийцы. Ну и кроме того, самое главное – это нарушить пути снабжения. Территория все-таки, которую занимает ИГИЛ, очень большая, и перед ними встали логистические задачи доставки действующим подразделениям всего необходимого для ведения действий. И еще один момент – это нанесение ударов по штабным структурам, как они не ведут мобильную войну, как она не является сетевой, но все равно есть центры какие-то, есть руководство – есть склады снабжения. Вот, поэтому, я думаю, авиация будет очень эффективна.
Это было меркаванне белорусского эксперта Александра Алесина. А вот старший науковый сопрацовник Финского института международных отношений, специалист по программе «Усходнее партнерство и справах России» Андраш Радж прокомментовал наступным чином для свободы початок военных деяний в России и Сирии. Наперш наш корреспондент запытался, чем можно поравнать войсковую операцию России у Сирии с тем, что отбывалось в Афганистане. Тогда Советский Союз мотивовал свои действия тем, что советский войсковый контингент был уведен на просьбу Ураду Афганистана и, согласно с домовой дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 снежня 1978 года. Вот как Александр Радж отказал на это питание.
Я не думаю, что параллель с Афганистаном теперь доречная. И к этому есть несколько причин. Первое, Россия недолученная до массивной военной сухопутной операции, якая проводится в Сирии. Туды будут накированы только поветренные силы и тыловые частки, але не сухопутные войски, не танки и не артиллерия. Тому нельзя сказать, что вся российская армия накируется в Сирию. Вядома, будут авиаудары, яны уже почалися, так само российцы будут тренировать армию осада. Але там не будет тысяч российских войскоцев, потому что географично Сирия вельми далека. Тому российские атаки не могут быть массовыми. Вядома, спадару Путину потребная звода Совету Федерации, але это не значит, что тут будет то же самое, что в Афганистане. Другая причина – то, что в Афганистан послали вельми шмат солдатов терминовой службы, молодых хлопцев, которые не имели ниякого дочинения до Афганистану. Тому Афганистан стал вельми великой катастрофой для всех советских республик. Яны были туда отправлены и там загинули. Теперь Россия будет отправлять в Сирию только профессионалов и контрактников. И третье отрознение – то, что змагаться супрать исламской державы Россия будет в одном альянсе с США, Францией, Саудовской Аравией и иншими силами. А в Афганистане маджахедов мощно потребовала Америка. Тому, например, Россия стратила вельми шмат вертолетов. Маджахеды имели вельми модерновую американскую сброю супрать российских вертолетов. У исламской державы такой сброи нема.
This will not be the case. The Islamic State is a common enemy.
У 50-е годы советские американские летчики сопротивляли подчас войны у Полночной Кореи. Те махчимые теперь выпадки, коли Россия сможет атаковать заходних партнеров, запытались мы у эксперта Финского института Андраша Радша.
Поравновывать войну у Полночной Кореи с падениями у Сирии так само складано. Полночная Корея имела агульную мяжу с СССР. Тому досылать буйные узброенные силы у Полночную Корею было нашмат легче, чем у Сеперу Сирию. Что тычется махчимых сутыкнений помеж российскими и американскими поветренными силами у Сирии, то уже сегодня начинается дискуссия про усталевание промых сувязов помеж Пентагоном и Москвой, как позбегнуть любой махчимой конфронтации помеж российскими и американскими войскоцами. Або два баки вельми добро разумеют, что любые махчимые конфликты повинны быть выключены, у тем лику и выпадки, коли российская авиация небыто выпадково нанесла удары по силах, якія падтрымліваюцца заходнімі краінамі, ці наадварот. Вайсковая координация уже наладжаная. Таму ёсць падстава думаць, што ніякіх сутыкненняў паміж імі не адбудзецца.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабоды Фінскага інстытуту. Сказал в интервью «Радио Свобода» старший науковый сопрацовник Финского института международных отношений, специалист по программе «Усходнее партнерство в справах России» Андраш Радж. Больше меркований белорусских и заходних экспертов относно початку сегодняшней операции у Сирии на нашем сайте «Свобода.орг», а со мной в студии мой коллега Юра Дракохруст. Юра, бо сегодня Рада Федерации дала право президенту России Путину начать боевые действия в Сирии. Поведомляется, что российские бомбовики уже нанесли удары по городу Хомсе. Так само стало известно, что Россия ці запотребовала, либо пропоновала американцам вывести их авиацию с Сирии. Сполучені Штаты, зрозуміло, виконувати эти потребования, пропановы не збираються. И вот ці не може это привести до промога военного сутикнення поміж Сполученими Штатами Америки и Россией. Вот перед этим, как вы чули, сотрудник Финского института международных отношений сказал, что не Тут, на яго думку, ніякага не будзе сутыкнення, но, як ён лічыць, выключана. А вось што вы думаеце на гэты конт?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, у жыцці бывае па-всякаму. Прычым тут ёсць як бы два сюжэты, два магчымыя сцэнары, па якіх гэта сутыкнення можа адбыцца. Адно это выпадковае сутыкненне з прычыны няўзгодненых планаў. Умоўна кажучы, расійскія бамбавікі будуць бамбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы, амерыканскія бамбавікі будуць бамбіць пазіцыі ісламскай дзяржавы. Ну, а ведаеце, самалёты нават пасажырскія часам сутыкаюцца, а ваенныя самалёты, ну, тут всякае можа быць. Але ёсць і больш палітычныя сюжэты. Вось, паводле самай апошняй інфармацыі, я зараз паглядзеў інтэрнэт, уже тры горады бамбілі. І прычым незразумела, чые там яны пазіцыі бамбілі. Расія заявляе, што бамбілі пазіцыі ісламскай дзяржавы. А некаторыя крыніцы заявляюць, што бамбілі пазіцыі паўстанцаў, бамбілі пазіцыі апазіцыі рэжыму Башара Асада. А з іншага боку, Злучаныя Штаты падтрымліваюць, ну, па меншай меры, частку гэтай самай апазіцыі. І я ведаю, яшчэ некалькі месяцаў таму, скажам, в Злучаных Штатах ішлі размовы арганізаваць так званую non-fly zone над пазіцыямі паўстанцаў, каб іх не бамбіла авіацыя Асада. А тут их будет бомбить авиация России. И в этом смысле может отбыться сутыкнение политических планов. Один бок хочет знищить оппозицию Асаду, другий бок хочет ее оборонить. Ну, а в этой ситуации, как бы, сутыкнение уже может быть и не выпадковым.
Ну, мы уже бачим, что политичное, так бы мовить, сутыкнение в певном смысле есть. Когда вот сегодня Москва забрала от Вашингтона вывести, пробрать оттуда свои самолеты. Пока что вот у таким дипломатичным, так сказать, ракурсе. Ну, а вось на што рашэнне, навошта рашэнне Савету Федэрацыі? Вось увесь свет ведае, што расійскія войскі ў Донбасе ёсць. Масква гэта адмаўляе, што ёй там не перашкаджае, тым не менш дзейнічаць. А вось навошта такое афіцыйнае рашэнне па Сірыі? Бо таксама давно вядома, што расійскія войскі там прысутнічаюць, зрэшты, ну, афіцыйна Масква не робіць з гэтага сакрэту.
Ну, я адмяркую, што вот то, што вы сказалі, маю рацыю, у тым сэнсе, што цяперашняе рашэнне – это як бы юрыдычнае абгрунтаванне таго, што расейцы можа ўжо і пачалі, ці па меншай меры да чаго ўжо даволі працяглы час рыхтаваліся. Вы вот прыгадалі Украіну, ведаеце, я не выключаю, што вось цяперашнія дзеянні Расіі і тыя фармулёўкі, пад якімі Расія там дзейнічае, это такі своеасаблівы дыялёг, гандаль з Вашынгтонам. Бо расійскія прадстаўнікі зараз кажуць, што вось пасля як бы афіцыйнага звароту Асада, пасля рашэння Савета Федэрацыі, Расія адзіная замежная дзяржава, якая легітымна прысутнічае сваёй ваеннай сілай у Сірыі. То есть тут такой як бы неяўны дыялёг са Злучанымі Штатамі, кшталту вот вы, амерыканцы, зараз в Сірыі, а як мы ў Донбасе? Нас там нема, так і вас тут нема. Давайте абменьвацца, давайте як бы мы сказалі, што мы не хочам, каб тут былі вашы самалёты, ну, они тут будуць, мы это разумеем. Але давайте тады вы ўжо як бы і больш гнутка глядзіце на прысутнасць нашых дабравольцаў у лапках у Донбасе.
Ну, з гэтай супярэчнасці паміж Масквой і Вашынгтонам тычыцца асноўным фігуры сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Злучаныя Штаты патрабуюць, каб ён сышоў, гэта было пацверджана на недавняй сустрэчы Пуціна і Абамы. Расія, тым не менш, лічыць яго апірышчым свайго такога роду на Блізкім Усходзе. Пры гэтым Злучаныя Штаты і Расія супраць ісламскай дзяржавы. Вось, як вы лічыце, ці магчыма, што бакі ўсё ж такі вырашаць супярэчнасці і змогуць некім чынам паразумецца, скардынаваць у сялікім разе свае высілкі ў барацьбе з агульным ворагам, з гэтай ісламскай дзяржавай?
Ну, тэарэтычна гэта магчыма, менавіта вот таму, што вы сказалі, што агульны-то вораг ёсць. Але што тычыцца, скажам, асобы Башара Асада, ну, ўжо вот дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сказаў, што, ну, магчыма, справа не ідзе пра тое, што вось заўтра ён павінен сысці, можа быць нейкі дыялёг, можа быць нейкі працэс, так што пагадненне магчымае, але гледзячы па ўсім, скажам, у Нью-Йорку яго не атрымалася. І вот тое, што Совет Федерации принял такое решение. Я думаю, что это выник размова у Путина с Обамом, как мы ведаем, яны были под час Генеральной Ассамблеи. И это худшее за все с боку Путина, с боку России. Не то, что мы с американцами домовились и зараз начинаем дейничать разом, а то, что мы зрозумели, что домовиться по меньшей мере покуль нельга, и тому мы начинаем свою гульню.
Дякую, нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Юры Дракохруст.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в Пражской студии Сергей Наумчик. Протягиваем программу. НИСПД опубликовал рейтинги кандидатов в президенты Беларуси, складенные по выниках национального питания громадской думки у вересні. За Александра Лукашенко сегодня готовы проголосовать 45,7%, а за Татьяну Короткевич 17,9%. Готовность прийти на выборы выказывают по воле НИСПД 72,5%. Политолог Владимир Ровда у интервью «Радио Свободы» выказал сумнев на конт докладности личбов, якія дае НИСПД.
Я апошнім часом вельмі так подозрённо ставлюся до всіх этих рейтингов. Після того скандалу, який адбыўся падчас минулых выборов. Калі я маю на увазі президентські выборы, калі по даденых лісей на першым месцы быў Некляев, по даденых іншых службаў на першым месцы быў Санніков. Так, калі, скажем, у червені Караткевіч атрымлівае 1,1%, а тут такие, ну, просто блескучий рост, да, 17% достатково шмат. Таким чином, ну, на мою думку, это питание хоче за все до социологов, чем до наших политиков. Политик Короткевич, мне здається, не зробила ничего, как бы, такого, чтоб могло приводить до певних, как бы, таких реакций отповедных. И таким чином, ну, компания «Бойкот», конечно, я на эту компанию «Бойкот» подставила истотно. Фактично гуляя на поле Лукашенко. Вот я уважно прочитал ее программу, и отрамалось, что там переписано все амаль дословно с миновито с программы Лукашенко. Починаю сейчас с внешней политики, потому что она собирается в Москву свой первый визит робить, и для ее России головный партнер не узгадывается на вот ее развязок, важнейший партнер Беларуси, Махчимы, будучи. Вот, и так само у внутренней политики есть шмат таких, как бы, моментов, которые робят подобные до Лукашенко. Ну, взять хотя бы тих, как бы, ревизоров, которых она набирается на предприемстве досылать. Ну, это ж программа Лукашенко.
Ну і паколькі Владзімір Роўда сканцэнтраваў увагу на персоне Таціяны Караткевіч, мы запыталіся ў яго, а якія мэты ў дачыненні да Караткевіч можа ставіць улада?
ЦВК все-таки будзе крышку, як бы, падтрымліваць, таму што, ну, ім патрэбна, зараз ім патрэбна прадстаўнік апазіцыі, так, прычым такі прадстаўнік апазіцыі, які будзе потом, магчыма, займаць адпаведнае месца ў парламенце будучым, чаму б не. На месца Ольгі Абрамавай з'явіцца Таціяна Караткевіч. Ось і ўсё, разумееце. Ну, ўсё ж такі, калі казаць пра дамкненне ўладу ў дачыненні да Караткевіча, ён такі даволі празрыстыя і вядомыя, выкарыстаць яе, ось і ўсё.
Гэта было меркаванне палітолагам Владзіміра Роўды. А іншыя меркаванні іншых палітолагаў вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. І працягваем тэму так званай выбарчай кампаніі. На якой стадыі цяпер знаходзіцца агітацыя кандыдатаў у прэзідэнты, за гэтым сочыць мой калега ў Менску Владзімір Глот, ён цяпер на тэлефоннай сувязі ў Менску.
Вот на сегодняшний момент, коли сказать, на сегодняшний день, то кандидаты на президента, они ездят по регионах и встречаются с населением. Но такие встречи, вот я глядел, первоважно не больше, чем 100 человек, коли 150, так это уже лишится вельми доброй лишбы. И зрозумело, что такая малая колькость ничего не вырешит. Навод, коли кто-то из кандидатов и сможет переконать вот этих невеличкую группу выборцев, что голосовать потребно за его и за ее. Тому мне подается самым важным, и до чего соправды рыхтуются кандидаты на президента, это теледебаты. Они отбудутся у субботу, 3 кастричника. Это будет по первому каналу телебачення «Беларусь-1», и тягнуться эти дебаты будут 60 хвилин. Ну, может возникнуть питання, чому 60 хвилин. Справа тим, что центр виборкам еще як только починалася виборчая кампания, и коли было невідомо, сколько докладно будет все ж претендентов на посаду президента зареєстровано, центр виборкам тогда вирішив так: коли будет больше 5, 90 хвилин, коли менее 5, 60 хвилин. Ну, зараз мы маем 4 претендента.
Владимир, это 60 хвилин будет выделено на усіх. Вот яны усе там, кольки их есть, повинны будут помеж собой дебутовать. Цена кожного.
Не-не, это 60 хвилин на усіх. Ну, можно казать на трех, бо Лукашенко отмовился от теледебатов. И тут, до речи, вот возникает такая цікавая ситуация. Центр виборкам дозволив дав право удельничать у дебатах як непосредственно кандидату на президента, так и ягоним доверенным особам. И может отриматься теоретично так, что, скажем, умовно кажучи, прийде кандидат на президента Улахович, а от Тетяни Короткевич прийде доверенная особа, ну, например, Сергей Чалий, так? И тогда, ну, будет некая такая разноваговость, если можно так сказать, с одного боку кандидат, с другого боку доверенная особа. И вот я спитався у Лидии Ермошиной, старшини Центральной виборчої комісії, як буде у гэтым випадку. І вона сказала, що можна буде за годину до початку дебатів зробити заміну. Тобто, коли, скажімо, умовно кажучи, Таєш Короткевич побачить, що прийшов Улахович і Гайдукевич, то вона захоче порозмовляти сама. Коли це будуть довірені особи, можливо, з її боку довірені особи. І ось менавіто такий у її підход, про що мені казав керівник її штабу Андрій Дмитрів. А ось цікава реакція Сергія Гайдукевича, коли я у него запитався, а чи будете ви непосредно дебатувати з довіреними особами інших претендентів? І він мені сказав так: я готовий навіть з намісниками довірених особ, бо я хочу себе перш побачити на телебаченні і поспробувати переконати людей на свой бок. Хоча він уже шмат годов каже, і ви про це, мабуть, добре ведаєте, Сергій, він каже, що у Білорусі є тільки 3 харизматичні політики. Ну, зрозуміло, це він сам, Зенон Позняк і Олександр Лукашенко. І ось, коли я з Гайдукевичем розмовляв перед початком його другої промови, він був такий вельми енергічний, настроєний, казав, я дам мастер-кляс і Позняку, і Лукашенку. Ну, погляділи цю передачу, тримався, і він упевнено, звісно, порівняно з іншими претендентами, я маю на увазі Улаховича і Короткевич. Але мені подається, як Позняк і Лукашенко отримали ж такую махшимость полгодины выступить, то мне подается, что они б выступили и яскравей, и больше эмоционально, и больше, головно, переконавче, чем это робил Сергей Гайдукевич.
Владимир, ну, поскольку вы уже спынились на этой фразе на Гайдукевича, что он бы дал майстер-класс и Лукашенко, и Позняку, ну, Позняк, мы ведем, не кандидат в президенты, и он вогуле в эмиграции, Александр Лукашенко зарегистрованы кандидатом у президента, але вы сами сказали, что, вероятно, его не будет. А вот чем тлумашить аналитики, вогуле вывоз, чем тлумашить вот эту отсутность уже далек, между иншим, уже не в первой выборчей кампании, умовно называем ее выборами, Александра Лукашенко. Тогда, как мы памятаем, как раз таки 21 год назад, на другим туре соправдных президентских выборов в 1994 году миновито ягоные наупростовые дебаты с Вячеславом Кебичем, ну и в значной ступени, признаемся, посприяли ягоному, вот той ягоной перемозе.
Так, Сергей, я тут абсолютно згодна. Я до гэтага часу памятаю дебаты, и вы памятаете, конечно, и это знакомитое пытание Кебича, когда он все пытался у Лукашенко. А как вы это сделаете? А как вы то сделаете? А как все сделаете? И Лукашенко тогда не дал отказа ни на водное питание. Он вырабил выгляд, что быцем не чуя этих питаний, как кажут, гнул свою линию. І ось зараз отримується так, що Лукашенко знову ігнорує дебати. Уже 100% удільничать у їх не буде він. Бо термін, коли можна було подати заявку, скончився. І я ще на хвилинку просто удокладню одну річ цікаву, що вчора Ярмошина сказала, що покільки сам претендент не подав заявки, маючи на увазі Лукашенко, то й довірені особи його так само не мають права удільничати. Тобто дебати пройдуть без представництва дійного президента або когось з його команди. А чому так робиться? Ну, ведаєте, гэта лінія вже, по-моєму, іде треті вибори. І так, ось гэтыя кандидати, хто б там не був, скажем, сёлета там Короткевич, Улахович, Короткевич, Улахович, Гайдукевич, летась там Костусёв, там Ромашевский, там Романчук, да іншая. Яны усе нешта так вот гаворыць, нешта ходзіць, бегаць, а я у сэнсе, я, Лукашенко, працую. І вось гэта лінія такая ідзе. Дзейны прэзідэнт працуе, і яму няма часу удзельнічаць у дэбатах і выступах. А вось іншыя кандыдаты, ну яны ж не заняты дзяржаўнай справай, хай гаворыць.
Уладзімір, а вось паколькі вы кантактуеце з супрацоўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі, як карэспандэнт «Свабоды», скажыце, а ці можна чакаць некіх прапаноў ад Цэнтральнай выбарчай камісіі, ну, на будучыню, магчыма, некіх зменаў вось у звязку з тым, што адбываецца цяпер? Скажам, ну, напрыклад, я думаю, што наўрад ці афіцыйныя ўлады могуць праігнараваць проста па факце такую апатычную сітуацыю, апатычны настрой насельніцтва, які, ну, просто, і гэта нават не звязана з некай кампаніяй байкоту. Ну, мы самі бачым па апытаннях нашых слухачоў, па апытаннях людзей на вуліцах, ну, просто вельмі шмат людзей ігнаруюць гэтыя выбары, хаця б таму, што выбараў няма.
Так, я думаю, что нечто будет робиться. Вот первый такой сигнал был 10 месяцев тому, когда вот зарегистрировали кандидатов на президента, и тогда Миколай Лозовик, секретарь Центральной выборчей комиссии, публично заявил, что нам треба нечто менять, бо 100 тысяч голосов собрать вот при тих умовах и при тих падыходах, які існують зараз, просто немагчыма. А учора на пресовій конференції гэтую тему вось развіла і Лідія Ярмошина. Вона сказала, ведаеце, адкуль узялася 100 тысяч лічба вось гэта подпісаў? І вона узялася ў 90-е годы, калі былі вось гэты уздым быў палітычнай актыўнасці, калі людзі цікавіліся палітыкай, калі можна сказаць, большыня краіны жыла палітыкай. Зараз такога нема. І я думаю, канешна, будуць пэўныя змены, може не 100, може 50, може не інша лічба, може будуть неяк по-іншому збирати, але то, що до наступних виборів нечто буде мінятися. І ще, Сергій, одна цікава річ, ось про яку мені подається, ці не казали, ці мало казали, коли от глядиш на гэты открытки, які присылають зараз офіційно зроблені Центральної виборчої комісії, бо на гэтых виборах уже ж нема такого, нема такого фінансування кандидатів, як було раніше. Зараз гэта все робиться з бюджету державного і робить Центральної виборчої комісії. І коли бачиш вот эту так звану афішу, де представлені кандидати, що бачиш? Бачиш привабний жаночий твар і бачиш трьох вусатих мужчин, трьох пенсіонерів, трьох ветеранів. Бо як ні круті, при всій повазі, скажімо, ми ж люди не молоді, але тим не менше і Лукашенко, і Гайдукевич, і Улахович формально, вони вже пенсіонери, кожному з них вже більше за 60 років. Звісно, життєвий досвід – важлива річ, але, мабуть, у сучасних умовах треба все ж більш молодіших, більш енергічних бачити кандидатів на президента.
Ну, Владимир, я думаю, що коли хтось з адміністрації президента прослухає гэты ваш спіч, так ім будзе нагода падняць пенсійны ўзрост, скажам, да 65 альбо нават 67 гадоў, як у Злучаных Штатах, каб не быць пенсіянерамі.
Ну, мабуть, так. Тим більше, що наступні вибори через 5 год, то 65 вже буде мало, та це справді треба 67, не мені.
На телефонній сувязі у Мінську був мій колега Уладзімір Глот. Працягваем програму. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах? Што ведаеце пра супернікаў Лукашэнкі? Гэтае пытанне менскім мінакам задавала наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Ну, галасаваць пайду, канечна. Ну, кандидатов интервью смотрел, когда показывали выступление, тоже смотрел. Ну, выбор свой сделал и буду голосовать.
Что вас зацикавило?
Не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Честно скажу, я еще не решила, потому что я просто уезжаю физически, пойду или не пойду. А про кандидатов, ну, ведаю, да? И что?
Что ведаете?
Ну, что их 3, по-моему. Вместе 4.
Ну, кандидатов так хорошо не знаю. В принципе, там Гайдукевич, кто-то еще. Ну, буду за Лукашенко голосовать, пойду на выборы.
Чему?
Ну, меня все устраивает, в принципе, и в своей жизни, и в своей работе, и поэтому...
Не решила, то, что лица как бы мелькают, даже Татьяна Короткевич, вот это да, то есть надо как-то изучить, надо, может, программу.
Хотели бы доведаться вот нечто больше про кандидатов?
Конечно, я это сделаю, то есть к выборам обязательно подготовлюсь.
Выборами с прошлого событий не интересуюсь совсем. Ну, скажем так, я из бывших декабристов.
Информации мало в целом. Надо, чтобы побольше был срок и больше просто истории о кандидатах. Потому что, в общем-то, про президента мы знаем все уже давно, а про кандидатов мы узнали последний месяц. А за месяц войти в доверие гражданам очень сложно.
Я оппонентов знаю, но голосовать буду за Александра Григорьевича.
Что знаете про оппонентов?
Немного знаю. То, что в газетах было написано, то и знаю. Проблем в государстве очень много, понимаете? Вы сами это лучше меня знаете.
Так можно поменять?
Нет.
Да, смотрела, как они выступают по телевидению, слушала. Но кроме Лукашенко мне никто не нравится. Я пойду голосовать и буду только за него.
Мне кажется, что треба бойкотировать. Может, так и лепей. Потому что все равно же нема никакой легитимности. 2 терміни и все, а вот так... Чого вибирати, коли він нелегітимен буде? І все, що тут робиться, ми ніяк так живемо ніким, як це, в чарівницьким таким міру. Тільки чарівник негуманний. Тому я думаю, що можна і не йти. Я ще ні разу і не ходив.
А питання на мінських вулицях проводила Галина Абакунчик. Александр Лукашенко удзельнічае ў выбарах на 5-ы прэзідэнцкі тэрмін, але ён ужо загадзя гадуе сябе пераемніка, піша брытанскае выданне «Гардзіан». Паводле «Гардзіан», Лукашенко, які сам называе сябе аўтарытарным лідарам, прывёз свайго 11-гадовага сына Колю на Генеральную асамблею Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, каб даць таму зблізу паглядзець на далікатныя механізмы міжнароднай дыпламатыі. Седзячы паміж міністрам замежных спраў і прэсавай сакратаркай прэзідэнта, Коля уважліва глядзеў з галёркі, як ягоны бацька асуджаў заходняе вайсковае ўмяшанне на блізкім усходзе, піша «Гардзіан». Між іншым, гэты фотаздымак, дзе Міколка сядзіць побач з Макеем, ёсць на сайце «Радіо Свабоды» ў сацыяльных сетках у нашым фейсбуку. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг. Выданне адзначае, што хоць ён і мае 2 старэйшых сыноў, Лукашенко даў зразумець, што лічыць сваім пераемнікам малодшага Колю, імя маці якога ніколі дагэтуль не называлася. Брытанская газета «Гардзіан» нагадывае, што Коля ўпершыню з'явіўся на публіцы ў 2007 годзе ва ўзросце 3 гадоў, ад таго часу справаджваў свайго бацьку амаль на ўсе дзяржаўныя мерапрыемствы. Выданне параўноўвае Колю з мінімы, літаральна «Міні-я» персанажамі серыі камедыйных фільмаў «Остын Паверс», мініатурным клонам доктара Зло. Ён часта з'яўляецца апрануты ў касцюм, падобны да бацькавага. Яго таксама бачылі ў вайсковай форме на армейскіх вучэннях, і генералы былі вымушаны аддаваць чэсць дзіцяці. Аднойчы тагачасны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падараваў Колі залаты пісталет. «Гардзіан» таксама цытуе слова Лукашэнкі пра тое, што Коля ніколі не клаўся спаць і не прачынаўся без мяне, як сказаў свой час Лукашэнка. Мы на хвалях «Рады Свабоды». Нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, за ўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры.
Гэта Татьяна Барель-Сіпоевіча. Праслухала выступ Лукашэнкі ОАН. Выступаў як сусветны лідэр, як міратворца. Толькі не магу зразумець, чаму гэты міратворца ставіць адну за другой расійскія базы на нашай тэрыторыі.
Оппозиция и власть застоялись. Что власть, что оппозиция далеки от народа. Оппозиция не может объединиться. Причина – зелененькие баксы. Каждый лидер оппозиции хочет получить их, а про народ вспоминает перед выборами. Татьяна Короткевич смела поднять голос. Почти вся оппозиция накинулась на нее. Ей низкий поклон за мужество. Мария Овсянкина, город Могилев.
Я еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Минску 266-3952. Вы так само можете комментовать материалы наших корреспондентов на интернет-сайте «Свобода» по адресу свобода.орг.
Для своих мы...